Искушение Урфина Джюса. Чтение обширного рассказа о событиях последних десятилетий в волшебной стране отняло у Арахны несколько недель, и после этого ее обуяла страстная жажда действия. Она горько жалела, что спала в то время, когда здесь совершались такие удивительные дела. «Ах, если бы я не дрыхнула, как самая распоследняя дура, я бы показала этим правителям!» — вздыхала колдунья. «Они бы у меня узнали, кто такая Арахна!» Честолюбивой волшебнице мерещилась пурпурная императорская мантия или, на худой конец, королевская корона. Она воображала себя повелительницей волшебной страны и в мыслях отдавала приказы не только своим покорным наместникам, страшили железному дровосеку, но и этим заносчивым феям Велине и Стелле. Несколько послушных гномов во главе со старейшиной Касталия отправились разыскивать Урфина Джуса с целью привести его в пещеру Арахны. Удалось ли им исполнить это поручение, и согласился ли бывший король пойти на службу к злой колдуне? Чтобы это узнать, вернемся на год назад и посмотрим, как перенес низвергнутый властитель свое новое падение. Ни мараны, ни мигуны не хотели смерти обманщика. Они просто прогнали бывшего огненного бога со свистом, с криком, с насмешками. Верный Топотун покинул своего повелителя, преданный Урфину, деревянный клоун Эотлинг затерялся в суматохе, и с Джусом остался только филин Гуамока. Сидя на плече Урфина, филин шептал ему на ухо: «Ничего, не падайте духом, держитесь, еще придет наше время, мы им покажем, этим насмешникам». Урфин понимал, что это пустые слова, что они говорятся только для его ободрения, но был благодарен филину за его утешительные речи. Невыносимый стыд жег душу Урфина. Он вспоминал прошлое всего несколько месяцев назад. При необычной обстановке, в мантии огненного цвета, с горящим факелом в руке появился он перед прыгунами на спине гигантского орла, и эти простаки легко признали его божеством, отдали в его руки свою судьбу. И что же он совершил для них хорошего? Он сделал богатых еще богаче, бедных беднее. Он вселил в их сердца жадность к чужому добру, повел воевать с соседями. И вот какой бедой все это было кончилось. Что же мне делать? Ни одного человека в волшебной стране не мог Урфин назвать своим другом. Нигде не было у него пристанища. Даже свой скромный домик близ деревеньки Кагиды он сжег, когда на спине Карфакса отправился к Марану. Теперь он шел навстречу неизвестности с пустыми руками, с пустыми карманами. Все его имущество осталось у прыгунов в армейском обозе: постель, теплые одежды, оружие, инструменты. Вернуться и просить? Великодушные мараны, конечно, отдадут его вещи, но слышать их насмешки или, еще того хуже, сожаления? Нет, этого он не перенесет. И Урфин мрачно стиснул зубы, нахмурившись, быстро зашагал прочь от фиолетового дворца. «Никто еще не умирал с голода в волшебной стране», — думал Джуз. «На деревьях достаточно плодов, а сучьев для шалаша, чтобы ночевать в лесу, я и руками наломаю». Немного успокоившись, Урфин вспомнил, что в бывшей его усадьбе, в стране живунов, на дворе есть погреб, а в погребе хранится запасной набор столярных инструментов — топор, пилы, рубанки, долота, сверла. Если дом и сгорел, то погреб, конечно, цел, а значит, целы и инструменты. Честные живуны ничего не тронули. Он в этом был уверен. Что ж, с кривой усмешкой подумал Урфин, дважды в жизни я был столяром, дважды королем. Придется стать столяром в третий, теперь уже в последний раз. Своими намерениями Джуз поделился с Филином, единственным своим советчиком, и Гаамока эти намерения одобрил. — Нам не остается ничего другого, повелитель, — молвил Филин. — Вернемся на твою усадьбу, построим дом и будем жить, пока опять что-нибудь не подвернется. — Ах, Гаамока, Гаамока, — вздохнул Урфин, — напрасно ты тешишь меня пустыми надеждами. Я уже не молод, и ждать 10 лет нового чуда у меня не хватит сил, и, пожалуйста, не зови меня повелителем. Какой я теперь повелитель, кем повелеваю? Называй меня просто хозяином.
— Слушаю, хозяин,
— покорно отозвался Гаамока. И Урфин решительно зашагал на запад. Трудным оказался путь Урфина Джуса в голубую страну. Путник ночевал в лесу, зарываясь от ночной прохлады в сухие листья или строя немудреный шалаш. Разводить костры он не мог, его знаменитая зажигалка тоже осталась в обозе у маранов. Питался он фруктами и пшеничными колосьями, сорванными в поле. Филин не раз приносил ему пойманных куропаток, но Урфин не мог их есть сырыми и со вздохом возвращал Гаамока. Странник сильно отощал, его смуглые щеки ввалились, большой нос, казалось, сделался еще больше и торчал, как башня над впалым ртом. Лицо Урфина обросло клочковатой щетинистой бородой, а побриться было нечем. Неотвязные мысли о прошлом все время лезли в голову Урфина. Был ли он счастлив, когда повелевал волшебной страной? Нет, не был, признавался сам себе бывший король. Я захватывал власть силой, лишал людей свободы, и меня все ненавидели. Даже мои придворные, которым я дал высокие должности, и то только притворялись, что любят меня. Льстецы и подхалимы восхваляли меня во время перов, но лишь для того, чтобы получить от меня орден или иную милость. Я разорил изумрудный город, снял с домов и башен драгоценные камни, и в меня летели кирпичи, когда я ходил по улицам. Так зачем же я стремился к власти? Зачем? И Урфин не находил на этот вопрос ответа. Через большую реку Урфин переправился на кое-как связанном плотике. И тут совсем не кстати пришло к нему воспоминание, как его деревянная армия очутилась в воде во время похода на изумрудный город. Лучше бы река унесла ее совсем. Проклятый живительный порошок! Зачем он попал мне в руки? Ведь с него все и началось. Легче стало Урфину, когда он, наконец, добрался до дороги, вымощенной желтым кирпичом. Она приветливо светлела перед ним, точно приглашая идти все вперед и вперед. Приближались родные места, и даже воздух здесь казался Джусу более свежим и ароматным, чем на чужбине. Да и мягкосердечные живуны, встречающиеся на дороге, относились к бывшему королю совсем неплохо. Маленькие люди, одетые в голубое, в голубых остроконечных шляпах с колокольчиками, не раз приглашали усталого путника в свои голубые домики за голубыми изгородями. На столике, покрытом голубой скатертью, в голубых тарелках появлялись вкусные кушанья, и улыбающаяся хозяйка усердно угощала изголодавшегося гостя. А два-три раза Урфин даже переночевал в уютных голубых домиках. И суровая душа Урфина Джуса начала понемногу оттаивать. «Как же это так?» — с поздним раскаянием думал он. «Я столько зла причинил этим добрым людям. Я мечтал лишь о том, чтобы властвовать над ними, угнетать их. А они забыли все плохое, что я им сделал. И так приветливо обращаются со мной. Да, видно, не так я прожил свою жизнь, как надо было». Но с хитрым, коварным Филином Джус не решался делиться этими новыми мыслями и чувствами. Он понимал, что злая птица не одобрит их. И вот в один прекрасный полдень странник оказался на родном пепелище. От дома остались только размытые дождями угли. Но Урфин с радостью увидел, что погреб цел, и замок на его двери никем не тронут. А когда Джус выдернул кольцо и открыл дверь, он убедился, что и весь его богатый набор инструментов цел. По заросшей щеке Урфина пробежала слеза. — Живуны! Живуны! — прошептал он со вздохом. — Только теперь я начинаю понимать, какие вы хорошие люди. И как я перед вами виноват! Еще в пути Урфин решил избрать себе новое место жительства где-нибудь подальше от Кагиды и поближе к кругосветным горам. Пусть люди забудут о моих злодеяниях, — думал бывший повелитель волшебной страны. Это случится скорее, если я не буду торчать у них на глазах, а уберусь куда-нибудь подальше. Прежде чем покинуть родную усадьбу, Урфин вздумал пройтись по всем ее уголкам, попрощаться с грядками, которые он так долго и заботливо возделывал. Пройдя на пустырь, отделенный от огорода забор, Урфин ахнул и схватился за сердце. В дальнем углу поднималась поросль ярко-зеленых растений с продолговатыми мясистыми листьями, с колючими стеблями. «Они!» — глухо воскликнул Урфин. Да, это были они, те самые удивительные растения, из которых он много лет назад получил живительный порошок. Проснулись ли от долгого оцепенения их семена, попавшие глубоко в землю? Нет. Их, скорее всего, опять принес ветер. Урфин вспомнил, что два дня назад случилась сильная буря с дождем и градом, от которой ему пришлось укрываться в лесной чаще под развесистым деревом. Да, конечно, это опять проделка урагана, — сказал Урфин, а Филин Гуамока радостно заухал. Великое искушение охватило Урфина Джуса. Вот оно, то самое чудо, о котором говорил
Гуамока по дороге на родину. И его не придется ждать 10 лет, оно здесь, перед глазами.
Урфин протянул руку к одному из стеблей и отдернул, уколовшись об острый шип. И так у него появилась возможность начать все сначала. И теперь, когда у него большой опыт, он не повторит прежних ошибок.
Он может наготовить 500, нет, 1000 сильных послушных дуболомов.
Да и не только дуболомов.
Можно сделать неуязвимых летающих чудовищ, деревянных драконов. Они будут быстро носиться по воздуху и обрушиваться на головы испуганным людям неожиданной грозой.
Все эти мысли мгновенно пронеслись в уме Урфина.
Он весело взглянул на Филина. «Ну, что скажешь, Гуамока, об этом новом подарке судьбы?»
«Что скажу, повелитель?
Готовь побольше живительного порошка и за дело! Мы им теперь покажем, этим насмешникам!»
Но долгие размышления во время пути на родину не прошли для Урфина даром. Что-то изменилось в его душе, и вновь открывшаяся перед ним блестящая перспектива его не увлекла. Он присел на пенек и долго думал, внимательно рассматривая каплю крови, расплывшуюся на пальце после укола шипом. «Кровь!» — шептал он. «Опять кровь! Людские слезы, страдания!»
«Нет! Надо покончить с этим раз и навсегда!»
Он принес из погреба лопату и выкопал все растения с корнем. «Знаю я вас, — промотал он сердито, — оставь вас тут, вы заполните всю округу, а потом кто-нибудь догадается о вашей волшебной силе и наделает глупостей довольно и одного раза».
Филин пришел в отчаяние от этого неожиданного решения хозяина и долго умолял его не отказываться от счастья снова выпавшего ему на долю. «Ну, хоть горсточку порошка наготовь на всякий случай!» — гудел он сердито. «Мало ли, что может случиться!»
Урфин отверг и эту просьбу. Сушить растения на противнях было долго, и Джуз сжег их на костре, когда от чудесных стеблей осталась одна зола. Урфин закопал ее глубоко в землю, потом сделал тачку, погрузил на нее имущество, сохранившееся в погребе, и двинулся в путь. Рассерженный Гуамока остался на усадьбе. Но часа через два Урфин услышал хлопанье крыльев. Филин догнал его. — «Знаешь, хозяин, — смущенно признался Гуамока, — ты, пожалуй, прав. Ничего хорошего не принес нам этот живительный порошок, и ты верно сделал, когда отказался начинать снова всю эту историю».
Гуамока, конечно, хитрил. Не мог он так легко и быстро перестроиться на хороший лад. Просто за свою долгую жизнь он привык жить с людьми, и ему скучно пришлось бы в лесу одному.
Урфин это прекрасно понимал, но все равно был доволен. Ведь и ему трудно было бы проводить время в одиночестве.
Несколько дней человек и Филин держали путь к горам. И когда до них осталось уже недалеко, Урфину попалась очаровательная поляна, через которую протекала прозрачная речка, а по берегам ее росли деревья с ветвями, усеянными плодами.
— Вот хорошее место для жизни, — сказал Урфин, и Филин с ним согласился.
Здесь Урфин Джуз построил себе хижину и развел огород. В трудах и заботах проходили его дни, и тяжелые воспоминания о прошлом начинали стираться из памяти изгнанника. И здесь, год спустя, нашли Урфина Джуса посланцы Арахны. Нелегко это получилось дело. Гномы были крошечные, ножки у них коротенькие, и как они не спешили, не могли пройти в день более 2-3 миль. Да и разыскать новое жилище Урфина оказалось непросто. Сначала Костали и его спутники пришли в Голубую долину, и там уже вны рассказали, что Джуз покинул родные места. Пришлось расспрашивать птиц и зверей, и вот после долгого и утомительного пути, отнявшего целый месяц, обрадованные гномы добрались, наконец, до прекрасной поляны, где стояла новая хижина Урфина. Джуз очень удивился, увидев у своих ног маленьких человечков с седыми бородами. Он 40 лет прожил в волшебной стране, но никогда не слыхал о существовании гномов. Впрочем, он знал, что чудеса волшебной страны неисчерпаемы, поэтому вежливо приветствовал нежданных посетителей и осведомился, какое у них к нему дело. Кастилья только открыл рот, чтобы заговорить, но вдруг в изнеможении опустился на землю. То же случилось и с другими гномами. Урфин Джуз хлопнул себя по лбу. «Эх, я глупец! Вы устали, вы голодны, а я сразу завел разговор о делах. Прошу меня простить, живя в уединении, я совсем одичал. После обильного угощения и отдыха Касталия поведал Урфину о цели своего прихода. Он рассказал о том, кто такая Арахна и за что усыпил ее в незапамятные времена могучий волшебник Гурикап. Он не скрыл и того, что колдунья намерена стать повелительницей волшебной страны и рассчитывает на помощь Урфина Джуса, которому дважды удалось завоевать изумрудный город. Посылая гномов к Урфину, Арахна намекнула, что щедро вознаградит своих помощников и сделает их правителями и наместниками покоренных стран. Урфин Джуз долго молчал. Судьба опять ввела его в большое искушение. Достаточно пойти на службу к злой волшебнице, и он снова станет повелителем изумрудного города или страны маранов и с лихвой расплатится за унижение, которым его подвергли. Но вот вопрос, стоит ли? Опять он придет к власти силой, и опять угнетенный народ станет его ненавидеть. Год, прожитый в одиночестве, когда так много было передумано, не прошел даром. Урфин поднял голову и, взглянув в глаза Касталия, твердо сказал: «Нет, я не пойду на службу к вашей госпоже». Касталья не удивился, услышав такой ответ, но попросил: «Почтенный Урфин, ты, может быть, сам скажешь это нашей повелительнице?» «А зачем это?» — поинтересовался Джуз. «Разве вы не сумеете передать ей мои слова?»
«Видите ли, в чем вопрос?» — объяснил гном. «Госпожа сказала нам, что если мы не приведем тебя к ней, значит, мы плохие, нерадивые слуги, и за невыполнение ее поручения она лишит нас целый месяц права бить дичь в ее лесах и ловить рыбу в ее ручьях. Ну что ж, подтянем потуже пояса и как-нибудь перебьемся со своими запасами».
Урфин усмехнулся. «Разве вы не можете ловить рыбу и добывать дичь тайком от своей госпожи? Вы такие маленькие и проворные, она вас не выследит».
Глаза Касталия и других гномов расширились от ужаса. «Воровать дичь и рыбу!» — воскликнул Касталия дрожащим голосом. «Почтенный Урфин, ты не знаешь племени гномов! Оно существует тысячи лет, и никогда ни один из нас не нарушил данного слова! Никогда никого не обманул! Мы скорее умрем от голода!»
Растроганный Урфин подхватил Касталию в свои крепкие объятия, осторожно прижал старика к груди. — Милые маленькие человечки, — любовно сказал он, — чтобы не накликать на вас беду, я отправлюсь с вами и сам объяснюсь с Арахной. Надеюсь, она не покарает вас за мой отказ стать ее помощником. За твое поведение мы не ответчики, — с достоинством объяснил Касталию.
«Мы отправимся в путь завтра, — сказал Урфин. — Сегодня вы должны хорошенько отдохнуть».
Чтобы развлечь гостей, Урфин вынес из хижины кучу игрушек и разложил перед гномами. Это были деревянные куклы, клоуны, фигурки зверей. Мастер раскрасил их в светлые тона. Лица кукол и клоунов улыбались. Олени и серны были такими легкими, воздушными, что казалось, вот-вот они побегут. Как поразительно отличались эти веселые солнечные игрушки от тех угрюмых и мрачных, которые когда-то делал Урфин, чтобы напугать ребят.
— Этим я занимался на досуге, — скромно пояснил Урфин.
— Ой, какая прелесть! — вскричали гномы. Они разобрали кукол и зверушек, нежно прижимали к груди и гладили. Видно было, что чудесные игрушки страшно понравились им. Один старичок сел на деревянного оленя, другой начал плясать с игрушечным мишкой. Лица гостей сияли блаженством, хотя, надо признаться, по их росту игрушки были порядком великоваты. Видя радость гномов, Урфин великодушно сказал: «Эти игрушки ваши. Несите их в свою страну, и пусть ими тешатся дети».
Восторг гномов был неописуем. Они не знали, как и благодарить Урфина.
На следующий день компания двинулась в путь. После первой же сотни шагов Джус почувствовал, что дело неладно. Гномы вообще не были хорошими ходоками, а нагруженные игрушками чуть не их ростом, они пыхтели, сопели, еле плелись, но расставаться с подарками никак не хотели.
На то расстояние, которое Урфин проходил за 2 минуты, им требовалось 20. Посмотрев на запыхавшихся потных гномов, Урфин рассмеялся. — Нет, милые старички, у нас так дело не пойдет. Сколько времени вы потратили на дорогу ко мне?
— Месяц, — ответил Касталио.
— А теперь будем идти год.
Урфин вернулся на усадьбу, выкатил из сарая тачку, усадил туда человечков с подарками и зашагал легким пружинистым шагом, катя перед собою тачку. Гномы были наверху блаженства.
Дорога до пещеры Арахны отняла у Джуса всего 3 дня.
В ожидании, пока к ней явятся Урфин, Джус и Руф Билан, Арахна решила проверить свои
колдовские способности, ведь прежде чем начать борьбу с народами волшебной страны, следовало убедиться, все ли ее чары сохранили свою злую силу.
Читатели, конечно, помнят, что Арахна обладала волшебным умением превращаться в любое животное — птицу, дерево. Для победы над врагами это было первейшее средство, и вот Арахна убедилась, что этим волшебством она уже не владеет. Для нее это было великим горем. Как это могло случиться?
Дело в том, что заклинание было очень сложным и длинным, и таким секретным, что Арахна побоялась записать его, чтобы оно не попало врагам. И вот во время сна она это заклинание позабыла.
Что вы хотите, проспать 5000 лет? Это не то, что вздремнуть после обеда. Тут можно забыть даже собственное имя.
Да, теперь Арахна в битве с неприятелями уже не могла превратиться ни в белку или льва, в могучий дуб или быструю ласточку. Отныне колдунья могла рассчитывать только на свой гигантский рост и силу. Оказалось, что Арахна утратила и еще кое-какие колдовские чары, но у нее оставалось достаточно возможностей вредить людям. Она не разучилась, например, вызывать землетрясения, ураганы и другие стихийные бедствия. «Ничего, мы еще повоюем», — сказала себе успокоенная волшебница, когда по ее приказу с вершины горы обрушилась скала и разбилась на 1000 кусков. Да, грозным противником была злая чародейка Арахна, и худо придется тому, кто осмелится выступить против нее. А тем временем в долину Арахны пришли Урфин, Джуз и катившаяся в тачке веселая стайка гномов. Указав Урфину вход в пещеру, крохотные старички со всех ног побежали к своим домикам, скрытым в кустах и под большими камнями, и вызвали совсем уж крохотных ребятишек, чтобы отдать им подарки доброго дяди Урфина. Здесь автор откладывает перо, так как восторг малышей описать невозможно. За 1000 лет существования племени гномов никогда еще их дети не видели таких прекрасных игрушек. Урфин Джуз вошел в пещеру Арахны неторопливым шагом, с достоинством поклонился волшебнице. — Что угодно, госпоже? — спросил Джуз.
Он обещал гномам сделать вид, что совершенно не знает, зачем его призвала Арахна.
И он совсем не испугался при виде гигантской фигуры злой феи и ее грозно нахмуренных густых бровей. — Ты знаешь, кто я такая?
— Почтенный гном Касталия рассказал мне о вас.
— Значит, тебе известно, что я проспала 5000 лет и горю желанием действовать? Мое первое намерение — захватить власть над волшебной страной, а потом я, быть может, переберусь из-за горы.
Джуз с сомнением покачал сидеющей головой. — Я два раза пытался стать повелителем волшебной страны. — И вы знаете, чем это кончилось? — спокойно сказал Урфин.
— Ты жалкий червяк по сравнению со мной! — надменно воскликнула колдунья и выпрямилась так, что ее голова уперлась в потолок.
— Простите, госпожа, — твердо возразил Джуз, — я поступал не так уж необдуманно. В первый раз у меня была мощная армия послушных деревянных солдат. Во второй
войско в 2000 ловких, сильных маранов, и оба раза я потерпел неудачу. Госпожа, я много думал за последний год и понял, что не так-то легко повергнуть к своим ногам свободные народы. Вот как? Ты еще осмеливаешься читать мне нравоучения? — презрительно усмехнулась Арахна. — Из твоих слов как будто вытекает, что ты не одобряешь моих намерений и отказываешься мне служить. — Да, я не одобряю и отказываюсь. Жизнь меня многому научила, и я хочу жить в одиночестве до тех пор, пока со мной не примирятся люди, которых я обидел.
— Иди, жалкий человек, и забудь о нашем разговоре! — гневно приказала волшебница. — Ты еще пожалеешь о своем отказе, ведь я могла так возвысить тебя!
Урфин с поклоном удалился. На пороге он обернулся и сказал: — Боюсь, что по дороге войны вы пойдете навстречу своей гибели.
Арахна насмешливо улыбалась, но у нее шевельнулось невольное уважение к этому маленькому человеку, который не испугался ее, могучей чародейки.
— А ведь я осыпала бы этого упрямца почестями, если бы он согласился служить мне, — подумала колдунья. Чувствуется, что этот человек может твердо идти к намеченной цели. А на поляне перед пещерой Урфин встретил Руфа Билана, за которым другая партия гномов ходила в подземелье.
Бывший король с презрением отвернулся от своего бывшего первого министра. Уж этот не откажется от соблазнительных предложений Арахны, — подумал Урфин. Он не ошибся.
Искушение Руфа Билана. Выпроводив Урфина Джуса, колдунья долго сидела в задумчивости. Потом она тряхнула огромной головой и приказала ввести в пещеру Руфа Билана, о приходе которого ей доложили гномы. Руф Билан вполз в пещеру чуть не на коленях. Его румяное лицо побледнело от страха. Он едва осмелился поднять глаза на волшебницу и тотчас боязливо опустил их.
— Это ты? — Руф Билан, — спросила колдунья.
— Да, госпожа. Подземный рудокоп говорил, что меня именно так зовут, — отвечал дрожащим голосом Билан. — Но я ничего не помню о том, кем я был и что я делал в прежней жизни.
И он действительно все забыл о своем прошлом. Когда гномы разыскали Билана в подземелье, он всего за два дня перед тем очнулся от долгого сна. К тому времени он только-только выучился ходить и говорить, и по развитию напоминал пятилетнего ребенка. Рудокоп, его воспитатель, еще не успел внушить Билану, что такое добро и что такое зло.
Улучив момент, когда воспитатель Руфа отлучился, хитрые гномы выманили это большое дитя из пещеры, соблазнив его принесенными с собой лакомствами.
Дорога и спутники Билана на вопросы, куда его ведут и что с ним будет, не отвечали.
Вид великанши привел Руфа в трепет, и он с ужасом смотрел на грозную фею. — Значит, от тебя скрыли, что ты когда-то занимал очень высокое положение в родной стране? — с коварной усмешкой спросила волшебница.
— Я ничего не знаю об этом, госпожа, — смиренно сказал Руф Билан, но в глазах его
блеснуло странное чувство, похожее на гордость. Проницательная Арахна заметила, какое впечатление произвели ее слова, и тотчас же наметила план действий.
«Касталья, ты отведи этого человека к себе и научи его грамоте, и пусть он прочитает в летописи все, что там говорится о его жизни и делах», — приказала колдунья. «И когда Билан вспомнит свое прошлое, ты снова приведешь его ко мне».
Летописец отлично понял, куда клонит его повелительница. Касталья привел Билана к волшебнице через 2 недели.
Выражение лица и осанка бывшего государственного распорядителя совершенно изменились. Он держался прямо, ступал твердо.
Руф Билан до мельчайших подробностей вспомнил все, что с ним было.
Он решил начать все сначала, если представится такая возможность.
И он уже не был тем слабым, беспомощным ребенком, каким гномы вывели его из пещеры.
Перед Арахной стоял взрослый человек, интриган и честолюбец, способный на любое предательство.
Хитрый поступок Арахны воскресил в Руфе Билане все его худшие качества.
Слегка кивнув головой в ответ на поклон Билана, колдунья молвила: «Ты, без сомнения, хочешь знать, зачем я призвала тебя сюда?»
«Да, госпожа.
Но прежде разрешите задать один вопрос».
«Говори».
«Кто был человек, которого я встретил в ваших владениях 2 недели назад?»
«Это Урфин Джус, бывший король изумрудной страны».
«Значит, вот почему его лицо показалось мне таким знакомым? Это при нем я был первым человеком в государстве!»
Билан гордо выпрямился. «Да, и ты можешь снова подняться очень высоко, если пойдешь на службу ко мне. Мои силы неизмеримо больше, чем у Джуса, хотя его смелость мне нравится. Жаль, что неудачи сломили его, и он смирился перед судьбой».
И Арахна посвятила Руфа в свои планы, рассказала, что намерена стать императрицей волшебной страны.
«Хочешь стать моим соратником?» — спросила колдунья.
«Милостивая госпожа, я готов служить вам по мере моих сил», — с восторгом воскликнул Билан.
«И ты считаешь, что мое желание сбудется?»
«В этом нет никаких сомнений. Народы волшебной страны сочтут за счастье покориться такой могучей повелительнице, как вы».
«Ты в этом уверен?» — с сомнением спросила волшебница.
«Жизнь готов отдать!»
«А твой бывший король думает по-иному».
«Он ошибается, милостивая повелительница. Он ошибается, и вы скоро в этом убедитесь».
«Хорошо, Руф Билан, я принимаю тебя на службу. Ты будешь моим послом по важным поручениям, и если отличишься, я тебя еще возвышу».
Лицо Руфа загорелось радостью, и он снова начал уверять Арахну в своей преданности. «Иди!» — кивнула ему колдунья, и Руф Билан выбрался из пещеры, пятясь и непрестанно кланяясь.
«Ну и человечишка, — презрительно молвила фея, — плесень.
Он при первом удобном случае так же легко изменит мне, как легко согласился служить, но, к несчастью, у меня нет выбора».
Первый блин комом. Среди волшебного хозяйства Арахны имелся ковер-самолет, к
который она украла у матери, когда сбежала от нее в волшебную страну. Это был очень большой, старый, потрепанный ковер, и уберегся он от сырости и моли только благодаря неусыпным заботам гномов. Крохотные человечки каждый месяц чистили его щетками, выбивали, сушили на солнышке, штопали, и к моменту пробуждения колдуньи он вполне годился в действии. Приступая к осуществлению своих замыслов, Арахна решила облететь по порядку все области волшебной страны, посмотреть, как там обстоят дела, и потребовать признания ее верховной власти. Арахна разостлала ковер перед входом в пещеру, уселась посередине и посадила рядом Руфа Билана, которого брала, чтобы он вел от ее имени переговоры. «Ковер, неси меня в розовую страну, к волшебнице Стелле!» — приказала колдунья. Ковер тотчас поднялся и быстро понесся над землей. Лицо Билана побелело от ужаса, и он громко застонал.
— Что с тобой? — сухо спросила Арахна.
— Милостивая госпожа, заклинаю вас во имя всего святого, не вступайте в борьбу с волшебницей Стеллой.
— Это почему же? Ты думаешь, она сильнее меня? —
Я не сомневаюсь в вашей силе, госпожа, но знайте, что Стелле известен секрет вечной юности.
— А какое до этого дело мне? Мне, которая насчитывает уже не помню сколько тысяч лет отроду, — гордо возразила Арахна.
— Хорошо, госпожа, не будем говорить о возрасте, — согласился Руф Билан. Но у госпожи Стеллы прекрасные отношения с могущественным племенем летучих обезьян. Это страшные звери, и если их стая набросится на вас, я не ручаюсь за нашу победу, несмотря на всю вашу силу и мужество.
Волшебница призадумалась, велела ковру остановиться, и тот неподвижно повис в воздухе. «Да, я кое-что слышала в былое время о летучих обезьянах. Пожалуй, с этими созданиями лучше не связываться», — согласилась Арахна.
«А что ты скажешь насчет того, чтобы навестить Велину и потребовать от нее покорности?» «Ну что вам дались эти феи?» — взмолился Билан. «Вы сами феи, и... простите за откровенность, отлично знаете, что это за неприятный народ. Госпожа Велина, правда, стара, но у нее есть волшебное свойство мгновенно переноситься с места на место. Сейчас она здесь, а через секунду за тысячи миль отсюда. Как вы можете победить такого неуловимого врага?»
«Кажется, ты прав», — неохотно признала Арахна.
— Оставим фей в покое. Ведь и кроме них в волшебной стране достаточно земель и народов. Я читала в летописи Касталия о маранах. Это самый темный и отсталый народ в здешних краях. Не начать ли нам с маранов, Билан? — Начнем с маранов. Госпожа, — обрадовался Билан, хотя, проспав последние 10 лет в пещере, ровно ничего не знал о событиях, которые развернулись в их стране. А те главы летописи, которые об этом рассказывали, он прочитать не успел.
И Арахна приказала ковру самолету доставить ее в долину маранов. Через несколько часов полета ковер опустился на одно из гор, кольцом окружавших эту страну.
Большие изменения произошли в долине маранов с тех пор, как ее жители прогнали огненного бога Урфина Джуса.
Разделавшись с самозванцем, прыгуны устроили настоящую революцию. Они свергли власть
аристократов и перестали работать на них. Вместо прежних жалких соломенных шалашей, где обитало простонародье, в опрятных деревеньках стояли вдоль прямых улиц небольшие, но теплые и уютные домики. Из труб поднимался дымок, свидетельствуя о том, что мараны забыли старинный страх перед огнем и научились им пользоваться. Плохо возделанные пшеничные поля они заменили прекрасными фруктовыми рощами, где деревья были усыпаны спелыми плодами. По склонам гор под надзором веселых мальчишек паслись стада коров и овец, и около каждой деревни обязательно виднелась волейбольная площадка. Волейбол, наследие Тима О'Келли, сделался национальным спортом прыгунов. Когда гигантская черная фигура Арахны, стоявшая на горе, обрисовалась на голубом фоне неба, в деревнях маранов поднялась тревога. Женщины и дети попрятались в домах, и мужчины возбужденно переговаривались. Вскоре на дороге, ведущей к центральному поселению прыгунов, показалась фигурка Руфа Билана. Напыжившись от гордости, он шел послом от злой феи. Ему навстречу поспешили Харт, Бойс и Клен, выборные старейшины маранов. В руках у них на всякий случай были увесистые дубинки, и Руф Билан оробел.
Вместо того, чтобы заговорить громко и внушительно, он, дрожа, пролепетал,
что пришел от великой волшебницы Арахны с требованием к ним, маранам, признать ее своей императрицей и платить ей ежегодную дань.
Старейшины переглянулись, и Бойс сказал: «Передай своей госпоже, что мы просим полчаса на размышление, а потом явимся к ней с ответом».
Билан сразу приободрился и спесиво зашагал назад, считая, что дело сделано.
«Конечно, эти простаки до смерти испугались, когда я очень сурово передал им ваше требование, госпожа», — доложил он колдуне. «Они скоро явятся к вам с изъявлением покорности, и речь, очевидно, будет только о том, чтобы вы наложили на них не слишком большую дань». Волшебница сухо поблагодарила Билана кивком головы и стала ждать.
А в домиках прыгунов заметно было оживленное движение. Из дома в дом поспешно переходили мужчины, что-то передавали друг другу, а мальчишки шныряли по дворам, часто нагибаясь к земле. И вот к горе, на которой стояла Арахна, двинулась толпа в несколько сот человек. Странным казалось, что в ней незаметно было ни детей, ни женщин, ни стариков. Ее составляли одни лишь взрослые сильные мужчины, цвет племени. Странными были и их позы. Каждый шел, держа правую руку за спиной, что-то скрывая от взора колдуни. Толпа полукольцом окружила волшебницу, стоявшую на ковре-самолете. Она горделиво смотрела на подходивших, и у ее ног жался Руф Билан. Старейшины Клем, Бойс и Харт выступили вперед.
— Волшебница Арахна! — заговорил звучным голосом Харт. — Вы хотите, чтобы мы подчинились вам и платили дань? Но довольно с нас, князей, волшебников и богов. Вот наш ответ. Пли! И Харт выбросил правую руку вверх. По его сигналу над толпой мгновенно взметнулись и закрутились заряженные пращи, и камни с сотнями засвистели в воздухе. Три снаряда врезались в широкий лоб колдуньи, два в подбородок, несколько десятков камней попали ей в плечи, грудь и живот. Порядочный булыжник сбил с ног Руфа Билана. Нападение оказалось столь организованным и внезапным, что Рахма растерялась. Но когда она увидела, что мараны нагибаются за камнями, чтобы вновь зарядить пращи, она завопила диким голосом: «Ковер, неси меня прочь отсюда!» И ковер мгновенно взвился в воздух. Несколько снарядов наиболее проворных стрелков настигли его и пробили в нем дыры. Кстати, от этого подъемная сила и скорость ковра порядком уменьшилась. Колдунья так разозлилась на Билана, что сжала его в кулаке и чуть не раздавила. А для этого ей нужно было сделать лишь слабенькое усилие. Но, сообразив, что предатель ей еще понадобится, она выпустила его и только злобно прошипела: «Так вот с какой покорностью ты привел ко мне маранов, дурак!» Руф Билан ловко вывернулся. «Если уж ваша мудрость не обнаружила их коварного замысла, где же было мне, простому смертному, разгадать его?» Колдунья прикусила язык. Действительно, что требовать с Билана, когда она сама волшебница, с детства привычная ко всевозможным хитростям и уловкам, попалась в такую простую ловушку? Чтобы отомстить маранам, Арахна решила вызвать землетрясение. Но так как в пылу раздражения она перепутала заклинание, то и землетрясение получилось жиденьким, с гор скатилось несколько камней, да кое-где в домах с полок попадала посуда. Если бы Арахна и Руф Билан знали поговорки далекой северной страны, затерянной за океаном, то они очень кстати могли бы припомнить такую: первый блин комом. Пушка Лестара. Свидетельницей позорной неудачи чародейки Арахны оказалась старая мудрая сойка. Сообразив, что опасность нападения в следующую очередь грозит фиолетовой стране, сойка тотчас разыскала ласточку. «Лети во весь дух к фиолетовому дворцу», — приказала она. «Пусть первая же встречная тобой подруга передаст по эстафете железному дровосеку, что на его страну надвигается беда. Ее хочет завоевать великанша-колдунья в 30 локтей ростом. Пусть мигуны готовятся!» Птичья эстафета была привычным делом в волшебной стране. Ее организовала ворона Кагикар, которая являлась главным начальником связи и имела в этом деле большие заслуги. Тут надо, кстати, сказать, что люди волшебной страны жили с лесными зверями и птицами в дружбе. Благодатная природа так щедро одаряла жителей страны урожаями злаков, овощей, фруктов. На их лугах паслось столько домашнего скота, что надобность в охоте на лесную дичь совершенно отпала. Наоборот, люди часто приходили на помощь лесным обитателям, если случалась засуха, и плоды, не созрев, преждевременно опадали с деревьев. Поселяне подкармливали зверей и птиц из своих запасов. В свою очередь, звери и птицы помогали людям, когда те оказывались в беде. Такой помощью и были птичьи эстафеты. Быстрокрылая летунья помчалась со свистом, рассекая воздух. Она без труда обогнала ковер самолета Арахны, пострадавший под снарядами маранов. Известие передалось по эстафете с такой скоростью, что на 3 часа опередило Арахну. Какая началась тревога! Ведь последний год после низвержения огненного бога маранов мигуны
со всеми соседями жили в мире и дружбе. Ни о каких злых волшебниках и волшебницах не было слышно. И, казалось, ничто не грозило спокойствию страны. И, однако, сомневаться не приходилось. Опасность приближалась. И опасность грозная. По птичьей эстафете передавались только самые важные сообщения, а обычные донесения доставляли деревянные курьеры, бывшие полицейские Урфина Джуса.
Железный дровосек только что прошел очередной курс диспансеризации. Его заново перебрали, почистили и смазали все детали, набили шелковое сердце свежими опилками. Он вышел из мастерской, отполированный и сияющий так, что на него больно было смотреть. Узнав от механика Листара, маленького старичка с живыми движениями, о приближающейся беде, правитель тотчас отдал ряд распоряжений, говорящих о его уме и большом опыте в военных делах. Во все стороны побежали гонцы с приказом очистить ближайшие деревни. Жители должны были оставить фермы и укрыться в фиолетовом дворце за прочными стенами. Пастухи погнали стада во враги, известные только им одним. Одни воины, вооружившись луками, заняли оборонительные позиции в каменных башенках, другие сидели на крыше дворца, скрываясь за трубами, а некоторые прятались в засаде за большими камнями, разбросанными вдоль дороги. Окрестность фиолетового дворца быстро приобрела вид военного лагеря, готового к осаде. А механик Листар занялся большой деревянной пушкой, той самой, которая когда-то позволила мигунам без боя победить дуболомов, напугав их одним единственным выстрелом. Правда, при этом выстреле пушка лопнула, но Листар тогда же и починил ее, набив на ствол железные обручи. У механика еще оставался запас пороха, приготовленного одноногим моряком Чарли Блэком. Листар зарядил пушку порохом, а вместо картечи насыпал внутрь гнутых гвоздей, обломков лошадиных подков и другой железной мелочи. Орудие было готово к бою. Бомбардир стоял около него с горящим фитилем в руке. Но вот показался в воздухе ковер-самолет, а на нем огромная черная фигура Арахны, которая на этот раз вооружилась огромным суком дерева, вырванным из земли прямо с корнями. Ковер опустился на землю в некотором отдалении от дворца. Парламентер Руф Билан двинулся к железному дровосеку, размахивая вместо флага белым полотенцем. Он стащил его в опустевшей хижине какого-то мигуна. Дровосек узнал Билана, он презрительно сказал: «А, это ты, предатель! Оказывается, тебе не свернули шею в подземной стране?»
«А за что бы мне ее свернуть?» — огрызнулся Билан. «Но сейчас речь не обо мне. И давай перейдем к делу. Ты видишь там, вдали, могучую волшебницу Арахну? Я пришел сюда ее посланником».
«И что же она велела передать?» — поинтересовался дровосек.
«Прежде всего, она требует от вас безусловной покорности и признания ее вашей королевой отныне и во веки веков».
«Так, и это все?» — спокойно спросил дровосек.
«Конечно, нет. Вы будете платить королеве ежегодную дань в 1000 быков и 2000 баранов, а гусей и уток сколько потребуется.
Поначалу вы зажарите для повелительницы 3 быка и 5 баранов, а мне достаточно жирной курицы. Мы с госпожой проголодались во время путешествия.
разве мараны не угостили вас сытным завтраком? — с притворным простодушием спросил Билана железный дровосек.
Руф Билан дико вытаращил глаза. Он понял, что неудача Арахны у прыгунов уже стала каким-то образом известна в фиолетовой стране, и спесь с него сразу спала.
— Так вы намерены подчиниться Арахне или нет? — спросил он, потеряв всякую уверенность.
— Иди к своей госпоже и скажи, что мы будем драться... — До последнего! — гневно воскликнул правитель. — И помни, что тебя спас от гибели только твой парламентерский флаг. И он так мощно взмахнул топором над головой изменника, что воздух загудел вокруг.
Ноги Билана подкосились от страха, и он, спотыкаясь, поспешил к своей повелительнице. Услышав донесение Руфа, волшебница очень рассердилась и двинулась на мигунов, опираясь на чудовищную палицу. Навстречу ей отовсюду засвистели стрелы. Они летели из боковых башенок, с крыши дворца, из-за придорожных камней. Они вонзались в лоб и щеки колдуньи, застревали в мантии, поражали голые щиколотки. Правда, для великанши это было не страшнее, чем булавочные уколы, но ведь и булавочные уколы не очень приятные.
И все-таки гигантская фигура Арахны продолжала продвигаться вперед, а ее палец, ударяя по земле, выбивала в ней глубокие ямы.
Вот когда железный дровосек пожалел о том, что в первые же дни своего правления велел убрать высокую стену с острыми гвоздями наверху, которая окружала фиолетовый дворец во времена Бастинды. С этой стеной дворец сильно напоминал тюрьму, но теперь, быть может, стена задержала бы Арахну.
И тут оглушительно грянула пушка Листара, выстрел картечи, угодивший на близком расстоянии прямо в грудь чародейки, произвел поразительное действие. Арахна даже пошатнулась и чуть не упала, но удержалась на ногах. Рана не была для нее смертельной и даже опасной. Однако волшебнице показалось, что ее ударил какой-то великан, равный ей по силе, а рев пушки она приняла за голос разгневанного чудовища.
И Арахна испугалась. Да, она испугалась, бросила дубину и побежала искать спасения на своем волшебном ковре. По дороге она сослепу наступила на две оборонительные башенки и раздавила их, но воины, которые в них сидели, к счастью, вовремя выскочили и спрыгнули в ров. В спешке колдунья потеряла кожаные башмаки и даже не остановилась, чтобы их подобрать. Их судьба оказалась весьма любопытной. Башмаки были непромокаемые. То ли кожу пропитали особым составом, то ли Арахна их заколдовала. Железный дровосек умело воспользовался этим свойством башмаков. Он приказал отвезти их на большую реку. Там мигуны оснастили их палубами, мачтами, парусами, приделали к ним рули, и башмаки обратились в корабли под названием «Правый» и «Левый». Они вошли в состав флота фиолетовой страны, и на этих кораблях мигуны совершали далекие плавания, перевозили в трюмах грузы. «Правый» и «Левый» отличались большой грузоподъемностью и маневренностью. Но самым интересным их качеством оказалось то, что они отгоняли крокодилов в изобилии водившихся в реке.
На деревянные суда чудища нападали нередко —
и от них приходилось отбиваться стрелами и копьями. Но, завидев кожаные корабли, крокодилы разбегались кто куда. Наверное, их пугал необычный вид кораблей-башмаков, и им не нравился исходящий от них резкий запах. Так или иначе, от желающих поплавать на кораблях-башмаках не было отбоя. Битва мигунов с могучей арахной продолжалась не более 10 минут. Бегство колдуньи было встречено торжествующими криками победителей, а волшебница, подняв ковер в воздух и направив его подальше от этих мест, подумала: «Урфин Джус, пожалуй, был прав. Не так-то легко подчинить своей власти свободолюбивые народы, но мы еще посмотрим». И она приказала ковру нести ее к изумрудному городу. Она не знала, что, опережая ее, несется по птичьей эстафете донесение Страшили обо всем, что случилось в долине Маранов и у Фиолетового дворца. Ночной штурм.
Ковер Арахны тащился по воздуху со скоростью захудалого железнодорожного поезда, а колдунья вновь и вновь переживала унижения, испытанные ею при встречах с маранами и мигунами. Как эти жалкие, крохотные людишки заставили с позором бежать ее, могучую волшебницу, доселе побежденную одним лишь гурикапом. Однако приходилось признавать, что сила оказалась на их стороне. «Все это потому, что их много, а я одна», — рассуждала Арахна. «Нельзя же в самом деле считать помощником этого ничтожного труса, что скорчился у моих ног. Он не может толком выполнить даже самого простого поручения. Но кого бы мне привлечь в союзники?» Поразмыслив, колдунья созналась самой себе, что в волшебной стране не найдется ни людей, ни зверей, которые стали бы ей помогать. «Ну что ж, буду как прежде действовать одна», — сердито пробурчала Арахна. «А на болтовню Уршина не стоит обращать никакого внимания». Но уж если фея об этом говорила, значит, предсказание бывшего короля все же запало ей в память. Настроение у колдуньи было отвратительное, и не только потому, что она потерпела 2 поражения, но и потому, что у нее зябли босые ноги, и ее мучил голод. Она не ела целый день и готова была съесть стадо быков. Однако нигде не встречалось никакой живности. На фермах, попадавшихся по пути, было пусто. Птицы, летящие впереди Арахны, предупреждали фермеров об опасности, и те успевали спрятать скот и сами укрывались в тайниках. Пришлось Арахне снизиться у фруктовой рощи и приналечь на плоды, хотя она их терпеть не могла. Кое-как заморив червячка, волшебница двинулась дальше, а в это время птичья почта уже донесла до изумрудного острова весть о приближении врага. Страшила тотчас собрал свой штаб. На его зов первым пришел фельдмаршал Дин Гёр, расчесывавший золотым гребешком свою роскошную бороду, спускавшуюся ниже колен. За ним явились заведующий снабжением армии Фарамант и начальник связи Каги Кар.
До принятия каких-либо решений следовало узнать, какая им грозит опасность. На тумбочке стоял розовый ящик с матовым стеклом, подарок Стеллы. Члены штаба расположились вокруг телевизора, и Страшила произнес магические слова. «Бурелия, Турелия, Буридакль, Фуридакль, край неба алеет, трава зеленеет, ящик, ящик, будь добренький, покажи нам колдунью, летящую на ковре-самолете». И тотчас волшебный экран осветился, и на фоне неба стал виден распластавшийся в воздухе ковер и сидящая на нем великанша. При виде такого зрелища всем членам штаба и самому Страшиле стало как-то не по себе. Уж очень зловещий вид имела колдунья в длинной синей мантии со свирепым красным лицом, с копной черных волос на голове. У ног Арахны скорчилась маленькая фигурка, в которой Страшила и его друзья узнали Руфа Билана. «Смотрите-ка, этот изменник уже тут?» — удивился Фарамант. «Как это он успел снюхаться с колдуньей?»
«Дрянь к дряни липнет», — сердито объяснила ворона. «Я ничуть не удивлюсь, если где-нибудь поблизости окажется и этот неугомонный честолюбец Урфин Джус. Он ведь того же поля ягода».
Страшила загорелся любопытством. «А давайте-ка на самом деле посмотрим, где этот фрукт. Весьма полезно наблюдать за врагом. И я так виноват в том, что слишком редко пользуюсь подарком Стеллы», и он обратился к телевизору. «Ящик, ящик, будь добренький, покажи нам Урфина Джуса, где бы он ни был». И вдруг на экране появилась прелестная поляна с уютным домиком и кое-какими постройками на заднем плане, а впереди у огородной грядки стоял на коленях Урфин и полол огурцы. Рядом примостился Филин Гуамока. Страшила и его друзья услышали их разговор. «Так ни в какую?» — закончил, видимо, начатую ранее фразу Филин.
«Ни в какую», — подтвердил Урфин. «Она мне и так, и этак, а я твержу одно. Я вам в этом черном деле не помощник».
«Так и сказал хозяин».
«Так и сказал».
«Она?»
Затопала ногами, заорала. Так аж пещера затряслась. Я думал, обвалится. «Я, — кричит могучая волшебница, — я, — кричит, — тебя одним пальцем раздавлю, как муху, если не пойдешь ко мне на службу».
«А ты?»
«А я опять. Давите, а против своих не пойду. Достаточно я им напакостил».
«А она?»
«А она как поднимет надо мной кулачище, чуть ли не с мой дом».
Страшила его друзья переглядывались с недоумением и радостью. Вот, значит, каким стал этот Урфин, который дважды захватывал власть над волшебной страной. Конечно, слушатели не знали, что, рассказывая о разговоре с Арахной, бывший король преувеличил угрозы злой феи, попросту говоря, малость прихвастнул. Но ведь главное это было верно. В главном он говорил правду. Если бы он поддался на уговоры колдуньи, то и сидел бы сейчас на ковре-самолете рядом с Арахной. А он у себя возделывает огурцы в своем дальнем владении.